Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Продолжим наше рассуждение на книгу Римлянам. Я надеюсь, что сегодня вы будете активно участвовать в нашем разборе. Статистика говорит, что человек помнит 10% из того, что ему люди рассказывают. И человек помнит 90% из того, что он сам открыл. Поэтому это форма служения. Когда мы проводим разбор, и вы активно участвуете. Итак, в 13 главе мы говорили об отношении к власти. И то отношение к власти, которое Павел высказывает, он говорит, всякая власть от Бога. И мы должны воспринимать это как любую власть, как слуг Божий. Но возникает у нас вопрос на протяжении всего, вы где-то слушали, но а что если они, если власть против Бога пойдет? А что если власть нам скажет что-то противозаконное? И у нас масса примеров, некоторые ко мне подходили, а вот в моей жизни был вот такой случай. Вот тот даже брат в прошлый раз, он говорил, рассказывал о жизни в лагере, сказал, как такой власти повиноваться, вы знаете свои примеры. Но понимаете, трудность у нас заключается в том, что мы идем по Римлянам, и в 13 главе Павел ничего не говорит о том, что можно власть не слушать. Он совершенно другое говорит. Давайте я напомню, что он говорит. Смотрите, первое, что он говорит, в 1-7 стихе говорит, рассматривайте любую власть как установление Бога. И кто Богу не повинуется, Божьему установлению не повинуется. Павел это говорит. Он эти случаи, когда власть что-то не то делает, и я знаю, у вас есть эти случаи, он просто о них не говорит в этой главе. В этом проблема с этой главой. И, наверное, Павел имел причину для этого. Второе, повиноваться легко тому, кого любишь. Здесь Павел говорит о том, что не оставайтесь никому должником ни в чем, кроме взаимной любви. Любящий исполнил закон. Он говорит, отдавайте каждому должное, кому оброк, оброк, кому честь, честь. Но при этом он говорит, если вы любите, исполняйте чисто свою христианскую обязанность, если вы любите. А кого любить? Бога мы любим. И ближнего. И по отношению к власти, власть тоже наш ближний. И когда мы рассматриваем ту же самую власть, не просто как слуг Божьих, но от человека, созданного по образу подобию Божьему, который выполняет свое задание, которое Бог ему дал, и мы относимся к нему с любовью, нам легче повиноваться. И, наконец, в 11-14 стихе, на этом заканчивается глава, Павел говорит о том, что повиновение светской власти есть временное задание от Бога в ожидании откровения вечного спасения нашего. Он уже время пробудиться от сна. И то, что Бог посылает нам разные власти в разном контексте, военная служба – это одно, на работе это другое, где-то полицейское, наверное, третье. В разной форме мы вступаем в контакт с властью. И Павел предлагает еще один аргумент. Помните, что это временное задание, в котором мы учимся повиноваться. Повиноваться даже той власти, которая нам не нравится. И, наконец, в конце, то, что мы в прошлый раз останавливали очень подробно, он говорит, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. И там он говорит о том, что в конечном итоге мы должны обратить внимание, что дела тьмы надо отвергнуть. Потому что есть определенный перечень грехов, которые могут поражать наше сердце. И мы, прикрываясь тем, что вот видите, власть, она в Библии говорит так, а они против говорят. А на самом деле это может наше нежелание повиноваться, может быть результатом греха, который в сердце нашем. И мы только находим слова, чтобы оправдать свое неповиновение. А на самом деле мы в сердце своем поражены грехом. И там перечень грехов, которые непосредственно влияют на нашу позицию перед властями. Мы не только что властям, мы никому не хотим повиноваться. Грехи, которые мы в прошлый раз перечисляли их, когда они поражают внутри сердца человеческое, человек не уважает никакую власть. Ни в церкви, ни в мире. У него все время есть протест. И для этого протеста всегда есть извинение. Павел говорит, это надо свергнуть. В мире тьмы, хотя, казалось бы, эти злые духи, они правят этим миром, но между ними нет соподчинения. Есть определенная война постоянная. Оружие света – это обличься во Христа. Понимать, что мы живем временно, скоро мы уйдем к Господу. И в этом временной жизни у нас есть временное задание. Вопрос, который стоит для нас, заключается в следующем. Если мы возьмем текст из Римлянам, возьмем другого места текст, мы немножко отходим от Римлян, потому что вопрос все время мне задают, что я неправильно объясняю Римлянам. Но смотрите, Римлянам говорит, всякая душа да будет покорна высшим властям. Ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противившиеся власти противятся Божьему установлению. Все, что я делал на протяжении этой 13 главы, только показывал аргументы нашего отношения к власти. Мы прошли вопросы богословские, избранные, неизбранные, ожесточенные, неожесточенные. Мы прошли к практической части. Мы говорили о нашем отношении, нашем служении разумном в церкви, наше отношение к властям. И то, что Павел в 13 главе, он даже не намекает в 13 главе о том, что власть что-то может говорить против Бога, и мы должны не повиноваться. Просто в 13 главе он об этом не говорит. Поэтому те многие братья и сестры, которые подходили, брат, ну вот же написано, ты не обратил внимания на это. Ну вот есть в других местах, а вот в моей жизни был такой случай. Есть случай. Но однако в 13 главе Павел не говорит о том, что власть можно игнорировать на основании того, что она безбожная. Он говорит, почитайте всю 13 главу, там даже намека на это нет. Но почему он это делает? Потому что мы, с другой стороны, знаем, хотя бы один из текстов, есть определенный ряд этих текстов, в Деянии апостола написано так. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Перед нами есть пример из первой церкви. Непосредственно был исцелен человек, произошло чудо, калека стал здоровым. И тогда власти местные, они представляли и светскую власть, и религиозную власть того времени, в общем-то. Они сказали, не надо распространять, не надо говорить об исцелении, не надо говорить об Иисусе Христе. И в данном случае апостолы ставят вопрос, посудите сами, справедливо ли будет слушать вас более, нежели Бог? И они их не послушали. Поэтому вот наш вопрос. С одной стороны, в 13 главе Павел недвусмысленно, ясно говорит, что всякая душа да будет покорна властям, потому что нет власти ни от Бога, мы должны так рассуждать, и не повинующиеся власти не повинуются Божьему установлению. С другой стороны, сам Павел, были случаи, когда он действовал не в полном согласии с властями. И в данном случае Деяния апостола говорит, судите сами, справедливо ли будет вас слушать более нежели Бога. Вы скажите, братья и сестры, как нам эту дилемму решить? Другие тексты нам говорят о том, что сам Господь, были определенные моменты, когда он не действовал так, как власть требовала от него. С другой стороны, Павел целую главу посвящает, что надо повиноваться. Как нам решить это напряжение? Повиноваться или нет? И если мы не повинуемся, то когда? Повиноваться, а когда не повиноваться? Как мы определим, что вот здесь надо повиноваться, а здесь можно не повиноваться, потому что власть чего-то требует не того, что следует? Да, кстати, вот здесь речь идет о светской власти. Конечно, наше отношение к светской власти. Но весь вопрос вот в чем. Вот вы мне покажите человека, который бесчинствует по отношению к светским властям. Он все время с ними спорит. И я вам покажу человека, который в церкви такой же. Это связано, это подход. И вы увидите человека, который аккуратно, вежливо, уважительно относится к властям, и вы увидите его в семье и в церкви. Вот это вот желание неповиновения, это наше «я», оно все время хочет быть на троне. Поэтому вот это наше отношение к властям любого уровня очень часто связано с внутренней духовной позицией, о чем мы в прошлый раз говорили. Смотрите, что нужно делать добро. Власть – это Божий слуга. Мы должны исходить из предположения, прежде всего, что он выполняет, он для добра поставлен. Конечно, разные власти бывают, но мы исходим из правильного понимания, для чего власть поставлена. Но бывают ситуации, когда мы не можем повиноваться. Как отличить одно от другого? Когда нужно повиноваться, и кто не повинуется власти Божьему установлению, не повинуется, и когда нужно сказать, посудите сами, справедливо ли слушать не вас более, чем Бога? Я вот недавно ездил домой, я встречался со своим братом, и он мне рассказал интересную историю. В Дунаевцах сейчас эта церковь уже выросла, но большими трудами и страданиями, братья, где-то 500 человек, это районный центр церковь. Но там было время, как вы знаете, когда власти решили, чтобы детей не пускали в церковь. Они издали этот закон, по которому от пастора требовали, чтобы он не пускал детей в церковь. чтобы только ходили старики и постепенно таким образом уничтожить церковь. В некоторых церквах, некоторые, значит, пошли на это, детей не пускали, в других церквях разделились. Так появилась СЕГБ и Совет Церквей, можно так сказать, разделил, потому что заняли позицию с тем, чтобы это невозможно. Что значит мы без детей придем в церковь? Но каждая ситуация была как-то по-разному. Так вот, Дунаевцы, как мне брат рассказывает, старику, который был там пресвитером, ему сказали, что ты не должен пускать. А он пришел к брату моему, слушай, Григорий говорит, послушай, я буду стоять там на дверях. И мне поставили, нас точно закроют. Я буду стоять в дверях, и я буду тебя не пускать. Но ты на меня не обращай внимания. Оттолкни меня, переступи через меня и иди с детьми. Но я буду стоять и делать вид, что я тебя не пускаю. А ты можешь делать, что хочешь. Я не вижу по-другому, что я могу сделать. А ты, говорит, оттолкни и пройди по мне. Я тебе даю полное право. Так что приходи с детьми, но когда ты там меня видишь, не обижайся на меня. Я там буду стоять и буду что-то говорить. А ты, говорит, иди дальше. И такое бывает. Я хочу обратить внимание, что это действительно сложная проблема. С одной стороны, всякая душа да будет покорна высшим властям, и кто не повинуется, Божьему постановлению не повинуется. С другой стороны, есть случаи, когда власть переходит явно меру. Но вот когда эта мера наступает, когда мы действительно оправданно можем не подчиниться? Вот это в этом вопрос. Как-то Христу задали этот каверзный вопрос в таком же контексте. Он говорит, скажи нам, позволите на ли кесарю давать подать? То есть подчиняться власти или не подчиняться? Если, значит, с одной стороны, если он скажет, что подчиняться, то они скажут, вы посмотрите, что он говорит. Свободным детям Авраама он говорит повиноваться власти. Если он скажет не повиноваться, они властям, что он подбивает народ на бунт. Когда Христос ответил, говорит, отдавайте кесаря кесарево и Богу Божию. Есть то, что принадлежит кесарю, и есть то, что принадлежит Богу. С одной стороны, это практические вопросы порядка, оброка, чести, что мы должны отдать, и есть вопросы совести, где мы отдаем Богу. Я помню, когда-то меня на военную службу позвали, командир базы военной, и говорит, ну, вот я слышал, верующий, что ты, как ты, какая твоя позиция, мы будем... Ну, я говорю, насчет присяги начал разговор. Я говорю, вы знаете, что я уже присягу дал Богу. Вот что у меня осталось, я могу вам пообещать. Но если то, что вы потребуете от меня, оно будет пересекаться с тем, что я обещал Богу, я откажусь его делать. Так что вот такая моя позиция. Что интересно, что когда Павел писал, нужно заметить, что появление христианства, христианской церкви, для властей римских они не видели никакой особенной разницы между иудеями, которые все время бунтуют, и христианами. Евреи, вдохновленные своим национальным таким убеждением, что они избранный народ, и вот-вот Мессия придет, и в это чувство, что не подчинятся никакой власти, и римской власти они подчинились, это произошло обманом, не то, что их завоевали, они пошли на договор, дружеские отношения, постепенно они попали полностью под зависимость Рима. В это время израильское государство очень слабо. Ну, по сути, есть иллюзорная независимость, и в то же время они полностью зависят от Рима. Римские прокураторы берут дань с евреев. И, естественно, были патриоты в народе израильском, так как это зелоты, которые все время носили с собой меч, и которые подбивали народ не платить налогов, не подчиняться власти. И если мы займем правильную позицию перед Богом, то обязательно Бог вступится за нас. А если мы будем пассивные, Бог накажет нас и уничтожит. И они даже сжигали дома, и доходило даже до убийства тех евреев, которые платили дань римскому правительству, с тем, что это предатели народа, которые сотрудничают с властью. То есть были и те, которые все время поднимали бунт. Но вот на этом фоне, когда римские власти не рассматривали христианство как что-то отдельное, это была как бы некая одна из сект иудейской религии. Павел, который многое потерпел от властей, занимает совершенно другую позицию, что христиане – это не политики, которые занимаются бунтом, занимаются войной с государством. И он предлагает совершенно другой принцип. Кому оброк – оброк, кому честь – честь. То, что там принадлежит властям, пусть они язычники, но это Богом поставленные слуги, и мы должны повиноваться. И если мы не повинуемся им, мы не повинуемся Божьему установлению. Павел сказал то, что сказал Христос. Кесарево отдайте кесарево, а Богу Божие. Но вот отделить иногда, что есть кесарево, что есть Божие, не всегда легко. Поэтому давайте несколько текстов, чтобы закрепить этот принцип, как отделять одно от другого. Это первое послание Тимофея, в 2 главе написано так. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить вам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И в Римлянам вот здесь пишет, всякая душа да будет покорна высшим властям. Обратите внимание, что Павел делает. Он ставит прежде всего, в 13 главе отношение к властям, он на первое место ставит, что мы должны прежде всего рассматривать светскую власть как слуг Божий, Богом установленным. Мы начинаем с этого. Мы не начинаем с предположения, а вдруг это власть против Бога. Мы начинаем предположение, что эта власть Богом установлена, и мы должны отдать ей должное. Мы разговариваем с властями уважительно, вежливо, учтиво. Как архангел Михаил, как раз контекст отношения к властям, не почитает властей, в послании Иуды написано, архангел Михаил, споря с сатаной о Моисеевом теле, все же уважал статус сатаны, который ему Бог дал. Говорит, он не смог произнести укоризненное слово, но сказал, да запретит тебе Господь. Нам кажется, когда мы с властями разговариваем, мы можем сказать все, что мы думаем о них. Архангел высказал свое мнение, но уважительно. Говорит, да, запретит тебе Господь. Можно не согласиться, можно высказать свою точку зрения, но сделать это уважительно, чинно. Смотрите, архангел Михаил, он мог сатану обозвать любыми словами, но он сказал, да запретит тебе Господь. Он высказал свою точку зрения, и все, и отошел. В этом случае, когда мы цитировали, где Петру сказали и прочим апостолам, что они не говорили о Христе, они высказали свое несогласие вежливо. Они сказали, а мы не будем подчиняться, а мы будем проповедовать. Нет, они не так сказали. Ну, эти форма подачи, говорит, ну, посудите сами. Справедливо ли будет пред Богом, если мы вас будем слушать больше, чем Бога? У нас есть откровение от Бога. Мы убеждены, что с нами Бог разговаривает. Мы вас уважаем. Мы хотели бы оказать вам долг, но сами посудите, будет ли это справедливо? Обратите внимание, подача, форма несогласия, она вежливая, она уважительная. Другое дело, что властям это тоже не понравилось, но они свою позицию высказали уважительно. Точно так же, как архангел Михаил сказал, да запретит тебе Господь. И укоризненного слова он не высказал, потому что у него есть статус власти. Это относится к любому уровню власти. Разговариваете вы с диаконом. Вот вы избрали вы диакона. Разговариваете с диаконом. Какая-то ситуация сложная. Вы можете сказать все, что вы думаете о нем. Нет, не все. С уважением. Избрали. Ну, служитель. Скажите мягко, уважительно. Не соглашайтесь с тем, ничего-то не понимаете. Мягко, уважительно. На всех уровнях. Но обратите внимание, что здесь Павел говорит. Итак, прежде всего. Павел говорит, что прежде всего нужно поставить очередность. Мы начинаем вопрос с властями с тем, что мы должны прежде всего переживать о властях. Мы должны думать как о тех, которым тоже надлежит наследовать спасение. Мы должны молиться за них. Мы должны моление, прошение, мы должны просить благословение. А за кого мы можем просить благословение? Того, кого мы любим. Власть, окружающая нас, это наши ближние, которым мы должны оказать им не просто честь, но нашу любовь. Он говорит, прежде всего, мы начинаем, прежде чем мы начнем думать, что это может быть не от Бога, может быть против Бога, неправильная власть, мы прежде всего молимся за эту власть. В любой форме мы переживаем о нем. И говорит, для того, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, мы должны просить у Бога. Не наша задача, христиан, нам бунт не нужен. Когда тихо в стране, для нас, верующих людей, это хорошо. Это угодно Господу. Мы молимся за них, мы переживаем. И говорит, который Бог хочет, чтобы была тихая и безмятежная жизнь, Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Мы должны понимать, что у нас миссия. Мы подчиняемся власти, в том аспекте, который принадлежит им, и подчиняясь им, у нас есть возможность им говорить о Господе. Когда мы неуважительно относимся к властям любого уровня, слушать не будет. Но оказав уважение, нас выслушает. Потому что представители власти любого уровня, они тоже те, за которых Христос умер, для которых принадлежит спасение. И наша задача, повинуясь, не подавать повода, чтобы нас злословили, но искать возможность и своим поведением, своим отношением засвидетельствовать им. Кстати, первые христиане, которых рвали в амфитеатрах, львы рвали, терзали, и многие другие их сжигали, как факелы. В то же самое время он говорил: император больше наш, чем ваш, потому что мы верим, что Бог его поставил на это конкретное время, хотя он против нас, хотя он гонит нас, но мы верим, что Бог его поставил, поэтому император больше наш, чем ваш, потому что мы считаем, что Бог его поставил на это место. Так первые христиане, которые умирали в страданиях, заявляли об императоре, который был злой, который преследовал христиан. Но должное уважение они ему оказывали. Поэтому смотрите, 13 глава, она показывает очередность. Когда мы приходим к вопросу к властям, мы начинаем с очередности. Приоритетное отношение к власти какое? Мы не начинаем с того, что это возможно не от Бога. Возможно, они что-то противозаконное, а вот у меня сосед вот так и так сделал, его посадили, а он не виноват. Мы начинаем думать о тех крайних случаях, и мы саму идею теряем. Прежде всего, мы должны молиться, переживать за них. Мы занимаем позицию, что это слуги Божьи, и мы готовы повиноваться им, как Божьим установлением. Мы оказываем должную любовь, и если у нас есть нежелание повиноваться, мы проверяем свое сердце. Может, что-то в сердце, может, какой-то грех запутал мое сердце, и я просто вообще не люблю повиноваться, и власть здесь ни при чем, просто я нашел удобный повод, как высказать свое неповиновение. Поэтому смотрите, 13 глава, она говорит, что прежде всего, в отношении с властями мы начинаем с того, что всякая власть от Бога. Мы настраиваем себя, что отдать должное. И уже в 10-х мы ведем разговор в тех случаях, когда мы начинаем думать. Итак, первое, приоритет. Мы начинаем с того, что власть всякая от Бога. Мы настраиваем себя повиноваться, выполнить волю Божью в нашем повиновении. А теперь идем дальше, еще один текст, смотрите. Христос как-то сказал: «Восстанут народ на народ и царство на царство, но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства перед ними. Когда же поведут вас предавать вас, не забудьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Это интересный текст. Прежде всего, обратите внимание, что Христос говорит, что будет время не всегда такое хорошее, легкое, как сейчас у нас. Он говорит: «Ибо восстанет народ на народ и царство на царство». Когда народ восстает на народ и царство восстает на царство, это значит, вот это соподчинение, структура государства нарушена. Начинается война, люди страдают. Это не есть тихое, безмятежное время, которое Бог говорит, это угодно Богу. Восстание царства на царство. Никакое царство не хочет подчиняться друг другу. Все имеют свои претензии. Народ не хочет признать другой народ над собой. Это как раз общее такое, хотя мир этот, которым князь этого мира управляет, но это управление не дает гармонии. Эти бесы между собой воюют. Я до конца не могу понять, почему это. Восстание царство на царство, народ на народ. Но Христос говорит: но вы смотрите за собой. Когда происходят беспорядки в мире, народ на народ, царство на царство, кто-то с кем-то судится, кто-то кого-то не уважает, а вы, говорит, смотрите за собою, чтобы вы не восставали друг на друга, чтобы вы не были в положении бунтующих. Смотрите за собой, когда начинается вот эта неразбериха вокруг, неустройство, следите за собой. Наша задача верующих людей, что бы ни происходило, мы должны следить за собой, чтобы мы не восставали друг на друга. Чтобы мы не восставали в семье, чтобы мы не восставали в церкви, чтобы мы не восставали на работе. Потому что даже если нас позовут, вопреки нашей воле, то позовут нас, чтобы дать свидетельство о Христе. Вот этот бунтующий дух, он закрывает нам свидетельство. Поэтому обратите внимание, прежде всего, когда есть беспорядки вокруг, верующие люди должны смотреть за собой и не следовать примеру этого мира. И потом дальше, когда же вас поведут предавать, не заботьтесь наперед, что вам говорить. И не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Христос здесь говорит, что когда мы приходим к какой-то экстремальной ситуации, когда нужно уже не повиноваться или сказать, я не согласен с этим или не с этим,
Говорит, когда дойдет до этого, вы не заботьтесь. Мы исходим из того, что всякая власть от Бога. Мы молимся за власть. Но когда дойдет до того, что власть потребует от нас определенных действий, которые будут против совести идти, если до этого дойдет, это не происходит каждый день, в этот момент будет Дух Божий говорить нас. Вы не думайте, что сказать. Господь даст вам ясный сигнал вашей совести, что это тот случай, когда нужно занять другую позицию, быть готовым пострадать. Но будет вдохновение от Духа Божьего. Некоторые люди, например, не имея никакого вдохновения, они просто по любому поводу спорят. С любыми властями, любого уровня. Им говорят, а это противоречит Писанию. Вы знаете, можно на любое требование власти найти какой-то текст, который скажет, а вот Библия говорит, а я не хочу. То есть можно любое требование властей оспорить, найти какой-то текст в Священном Писании. Здесь очень важно, чтобы вот это произошло, что когда у нас есть несогласие, чтобы это было обоснованное, чтобы оно шло из глубины нашей души, чтобы это был голос Духа Божьего, который побуждает нас не повиноваться, но не повиноваться чинно, уважительно. Помните, братья и сестры, когда мы не повинуемся, и мы это делаем бесчинно, неважно какая причина, это не тот дух. Когда мы не повинуемся, защищая Евангелие, мы это делаем достоинством. Как это делал Господь Иисус Христос. Как Павел говорит, посудите сами. Он не смог произнести укоризненного суда Архангелу Михаилу. Он сказал, да запретит тебе Господь. Смотрите, как Господь себя вел. Это когда от Духа Божьего идет, там не будет дерзости. Там будет мягкость, там будет чинность, там будет уважение. Там будет сказано в такой форме, что мы не переступим дозволенную грань. Но здесь возникает вопрос, каким образом нам каждая конкретная ситуация рассчитывает, что Дух Божий будет говорить в нас. Ведь надо же быть в этом состоянии, чтобы Дух Божий нам говорил. Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших. Кто крал, впредь не кради. Говорите истину друг другу. Всякая ярость, крик, злоба да будут удалены от вас. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего. Мы верующие люди. Мы можем находиться в неправильных отношениях с Богом, с Духом Святым. Оскорблять Его криком, сквернословием, гневом, завистью, определенным перечнем грехом мы оскорбляем Духа Божьего. И рассчитывая, что в нужный момент Дух Святой заговорит, Он заговорит, но мы не услышим. Вот почему очень важно, чтобы у нас было должное духовное состояние, чтобы этот голос мы слышали. Но если мы оскорбляем Духа Святого, мы вырабатываем привычку не слышать Его. Вот почему нужна эта тишина внутренняя в духе. И многие вещи, которые Писание говорит, воздержитесь. И мы воздерживаемся, мы тогда голос Духа слышим. И смотрите, в 13 главе об этом говорит таким образом. Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. И 14 стих. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, по печенье плоти не превращайте в похоть. Вот этот текст, облекитесь в Господа Иисуса Христа. Нам нужно быть облеченным в Господа Иисуса Христа, по-настоящему. Вникать в Слово Божие. Не просто, что мне нравится навязывать Священному Писанию. Мы все время должны вникать и просить, Господи, что Писание говорит? Мы должны рассуждать, вникать. Мы должны в Господе, мы должны в этом молитвенном состоянии перебывать. Мы должны быть действительно быть в Господе, в Его характере, в Его словах, в Его учении, в Его отношении к людям. Мы все время должны пребывать в этом. Вот прибудьте во мне. Вот это состояние пребывания во Христе, это та атмосфера, в которой Дух Божий говорит. И мы слышим. И когда дойдет до того случая, когда нам нужно сказать свое слово, посудить сами, справедливо ли вас слушать, более ли Бога? Мы услышим голос Духа Святого, который подскажет нам слова. Мы скажем это достойно и чинно, но очень важно вырабатывать себе эту привычку. Говорить мягко. Нужно учиться на простых вещах. Избегать грубости, дерзости в семье, с друзьями, на работе. Формировать эти добрые отношения, устранять все то, что угашает Духа Божьего, чтобы мы слышали Его голос. Помните, как есть в Откровении «Я был в Духе, день Господен, и слышал, посади себя голос, говоривший мне». Для того, чтобы слышать Духа Божьего, который будет говорить нам, будет давать слова, мы должны быть в Духе. Есть очень много мелочей, которые нас расстраивают, выводят из себя, и мы чувствуем себя оправданными. Но голос Духа Божьего иногда в тихом веянии ветра. Вот это тихое веяние ветра должно быть в нашем сердце. Мы должны быть в духе. Мы должны переживать за это внутреннее духовное состояние, чтобы мы слышали этот голос. Тогда, когда дойдет до той точки, когда мы скажем, что мы не сделаем так, что мы услышали голос Духа Божьего, который нам скажет, вот это тот момент, когда ты должен пострадать, но не сделать. Потому что то место, которое тебе Господь приготовил, но нужно этот голос слышать, нужно быть в этом состоянии. Поэтому вот эти все мелочи жизни, которые нас расстраивают, надо в них практиковаться, чтобы мы в простых вещах слышали голос Божий. Мы читаем Слово Божье. Знаете, сколько иногда... Вот говоришь проповедь, я иногда говорю проповедь. Я ни о ком конкретно не думаю. Никого не имею в виду по имени, по фамилии. Я читаю текст, и пошло вдохновение. Я смотрю какие-то универсальные принципы, которые помогут нам всем. А подходит и говорит, ты кого имел в виду? Меня? Или того имел в виду? Да никого не имел в виду. Мне пошло откровение. Я прошу, я обычно перепрошу, Господи, дай мне слово, что сказать, я не знаю. Думаю, рассуждаю. А люди возмущаются. Он говорит, ты, наверное, имел в виду меня? Ну, подожди, но если это твой грех, и оно вытекает из Писания, так скажи, Господи, помоги мне оставить это. Но если это не к тебе, так оно не к тебе. Но когда я вижу людей, которые возмущаются, ты, наверное, имел в виду меня, ну, подожди, но это твой грех? Мой. Ты находишься в этом, да. Ты это говорил, ты это делал. Чего ты возмущаешься? Понимаете, братья и сестры, когда доходит до нас голос, он, наверное, имел в виду меня. Смотрите на слово. Говорит, Господи, не я ли, Господи? И когда мы видим, что Слово Божье осуждает нас за наше слово, за нашу позицию, за наши отношения, что бы это ни было, чувствуем, только мелькнуло. Нужно обратить внимание, потому что когда мы подавляем этот голос, в нужный момент, когда Дух будет говорить, мы не услышим этот голос, потому что нам нужно быть в Духе, чтобы слышать Господа. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!